1914 год. 5 января. Днем. Отец Гёте умер в слабоумии. Во время его последнего заболевания Гёте работал над Ифигенией. «Доставь эту дрянь домой, она пьяна», — сказал Гёте какой-то придворный чиновник о крестьяне. Август, напившийся так же, как его мать, и бесстыдно шатавшийся с бабами. Нелюбимая Оттилия, навязанная отцом ему в жены из светских соображений. Вольф, дипломат и писатель. Вальтер, музыкант, не смог сдать экзамены. Месяцами жил в садовом домике. Когда царица захотела его видеть, он заявил: «Скажите царице, что я не дикий зверь. Здоровье у меня скорее свинцовое, чем железное». Ничтожная, бесплодная писательская деятельность Вольф. Стариковское общество в мансарде. 80-летняя Оттилия, 50-летний Вольф и старые знакомые. Лишь на таких крайностях замечаешь, как каждый человек безвозвратно потерян в самом себе, и только размышления над другими людьми и над господствующими в них и повсюду законами может дать утешение. Как податлив внешне Вольф, как легко его провести, развеселить, заставить систематически работать, внушить бодрость, и как он внутренне скован и неподвижен. Почему чукчи не покидают свой ужасный край? В любом месте они жили бы лучше по сравнению с их нынешней жизнью и их нынешними желаниями. Но они не могут. Все, что возможно, происходит. Возможно лишь то, что происходит. 6 января. Дильтей. Переживания и творчество. Любовь к человечеству. Высочайшее уважение ко всему им созданному. Спокойное пребывание на наиболее подходящем для наблюдения месте. Юношеские сочинения Лютера. Могучие тени, переступающие из невидимого мира в мир видимый, привлеченные убийством и кровью. Паскаль. Дильтей Вильгельм, 1833-1911, немецкий философ, историк культуры. Книга «Переживания и творчество» написана в 1906 году. 8 января. Что у меня общего с евреями? У меня даже с самим собой мало общего, и я должен бы совсем тихо, довольный тем, что могу дышать, забиться в какой-нибудь угол. 12 января. Вчера. Любовные связи Оттилии. Молодые англичане. Обручение Толстого. Ясное впечатление нежного, бурного, сдерживающего себя, полного предчувствий молодого человека. Красиво одет, в темном и темно-синем. Разумеется, и для меня существуют возможности, но под каким камнем они лежат? Бессмысленность молодости, страх перед молодостью, страх перед бессмысленностью, перед бессмысленным расцветом бесчеловечной жизни. 19 января. На службе страх вперемешку с самонадеянностью. Вообще же стал уверенней. Очень недоволен превращением. Конец читать невозможно. Несовершенно все. Почти до самого основания. Рассказ получился бы гораздо лучше, не помешая мне тогда служебная поездка. 24 января. Не в силах написать несколько строк «Фройлайн Бл». Уже на два письма не ответил, сегодня пришло третье. Я ничего не могу воспринять правильно. и при этом совершенно тверд, но пуст. На днях, когда я выходил в обычное время из лифта, мне пришло в голову, что моя жизнь с ее однообразными до мельчайших подробностей днями похожа на наказания, при которых ученик, в зависимости от своей вины, должен 10 раз, 100 раз или еще больше написать фразу, самим повторением превращенную в бессмыслицу. Только у меня речь идет о наказании. Столько раз, сколько выдержишь. Фройлайн Бл, Грета Блох, подруга Фелицы Бауэр. 26 января. Как я сейчас накричал на мать за то, что она одолжила Элли злую невинность. А ведь только вчера я сам хотел предложить ей книгу. Оставьте мне мои книги. У меня ничего больше нет. И такие речи с настоящей яростью. Элли Габриэла, сестра Кафки. «Злая невинность», роман Оскара Баума. 11 февраля. Бегло прочитал Гёте, Дильтея. Огромное впечатление. Я полностью захвачен. Почему нельзя зажечься и погибнуть в этом огне? Или последовать велению, даже если не слышишь его? Сидеть посреди своей пустой комнаты в кресле, уставившись в пол. Взывать вперед в горном ущелье и со всех горных тропинок слышать отклики одиноких людей и видеть, как они появляются там. 14 февраля. Если бы я покончил с собой, никто нисколько не был бы виноват, будь даже непосредственной причиной отношения ко мне Ф. Я уже однажды в полусне представил себе сцену, которая произошла бы, если бы я в предвидении конца с прощальным письмом в кармане пришел к ней на квартиру и, получив отказ как жених, положил письмо на стол, подошел к балкону, вырвался от всех, кинувшихся ко мне и пытающихся удержать меня, и, отнимая руки одну за другой от балконных перил, перемахнул через них. В письме было то, однако, написано, что, хотя я и бросился вниз из-за Ф, ничего существенно не изменилось бы для меня, если б мое предложение и приняли. Я обречен. Я не вижу другого исхода. Ф случайно оказалась тем, на чем подтвердилось это предначертание. Я не могу жить без нее и должен броситься вниз, но и с нею, и Ф чувствует это, я не смог бы жить. Так почему не сделать этого нынешней ночью? Я заранее представляю себе болтливых гостей, которые придут сегодня вечером к родителям. Они будут разглагольствовать о жизни и о том, какие условия необходимо создать для нее. Но я прикован к общепринятому, живу целиком увязнув в жизни. Я не сделаю этого, я совершенно холоден. Мне грустно от того, что ворот рубашки давит мне шею. Я проклят, задыхаюсь в тумане. 23 февраля. Еду. Письмо от Музиля. Оно меня радует и печалит, ведь у меня ничего нет. Музиль Роберт, 1880-1942, австрийский писатель. 9 марта. Я здесь не забуду Ф и потому не женюсь. Это совершенно определенно? Да. Я могу сказать это. Мне уже почти 31 год. Знаю Ф около 2 лет, и потому должен уже здраво отдавать себе во всем отчет. Кроме того, мой здешний образ жизни таков, что мне не забыть Ф, даже если бы она и не имела такого значения для меня. Однообразие, размеренность, удобство и несамостоятельность моего образа жизни цепко держат меня и заставляют оставаться на том месте, где я оказался. Кроме того, мною владеет более сильная, чем обычно, склонность к удобной и несамостоятельной жизни. Все вредное находит подкрепление во мне самом. Наконец, я ведь становлюсь старше, перемены даются все труднее, и во всем этом я вижу большое несчастье для себя, которое обещает быть долгим и безысходным. Мне предстоит тащиться сквозь годы, получая свое жалование и становясь все более грустным и одиноким, пока хватит сил выдержать. Но ты ведь хотел для себя такой жизни. Жизнь чиновника была бы для меня подходящей, будь я женат. Она давала бы мне хорошую опору со всех точек зрения, по отношению к обществу, к жене, к литературной работе, не требуя слишком больших жертв, и, с другой стороны, не превращая меня в раба удобств и несамостоятельности, ибо как человеку женатому мне нечего было бы опасаться этого, но холостяком я такой жизнью жить до конца не могу. Но ты ведь мог бы жениться? Тогда я не мог жениться. Все во мне протестовало против этого, как не любил я Ф. Удерживала главным образом писательская работа, ибо я думал, что брак повредит ей. Возможно, я был прав. Но холостяцкая жизнь при теперешних моих условиях уничтожила ее. Я целый год не писал. Я и сейчас не могу писать. У меня в голове одна только мысль, и она пожирает меня. Все это я тогда не мог проверить. Впрочем, при моей несамостоятельности, которую по меньшей мере питает такой образ жизни, я ко всему подхожу нерешительно и ни с чем не справляюсь сходу. Так было и здесь. Почему ты отказываешься от надежды все же добиться, Эф? Я уже шел на всякие унижения. Однажды в Тиргартене я сказал: «Скажи «да», даже если ты считаешь свое чувство ко мне недостаточным для брака, моей любви к тебе хватит, чтобы восполнить недостающее, она достаточно сильна, чтобы принять все на себя». Эф казалась обеспокоенной особенностями моей натуры, страх перед которыми я вселил в нее во время нашей долгой переписки. «Я достаточно люблю тебя, чтобы избавиться от всего, что могло бы тебя беспокоить. Я стану другим человеком». Теперь, когда все должно было стать ясным, я могу признаться, что даже во время наших самых сердечных отношений у меня возникали подозрения и подтвержденные мелочами опасения, что Ф меня не очень любит, не со всей силой, с какой она способна любить. Это поняла и Ф. Правда, не без моей помощи. Боюсь даже, что после наших двух последних встреч Ф испытывает ко мне некоторые отвращения, хотя внешне мы очень приветливы друг с другом, говорим друг другу «ты», ходим рука об руку. Последние воспоминания о ней — неприязненная гримаса, которую она сделала, когда я в прихожей ее дома не удовольствовался поцелуем через перчатку, а расстегнул ее и поцеловал руку. Теперь же, несмотря на обещание аккуратно поддерживать дальнейшую переписку, она не ответила на два моих письма, а только в телеграммах обещала прислать письма, но и это обещание не выполнила. Она даже не ответила моей матери. Безнадежность всего этого, пожалуй, несомненна. Впрочем, никогда нельзя так говорить. С точки зрения Ф, разве твое прежнее поведение не казалось тоже безнадежным? Но это было нечто иное. Я всегда, даже при как будто последнем прощании летом, открыто признавался в своей любви к ней. Я никогда не молчал с такой жестокостью. Для моего поведения были причины. Их можно было не признавать, но обсудить их следовало. Единственная же причина Ф — совершенно недостаточная любовь. Тем не менее верно, что я мог бы ждать. Но ждать с удвоенной безнадежностью я не в силах. Во-первых, видя, что Ф все больше удаляется от меня, а во-вторых, становясь все более неспособным как-то спасти себя. Это был бы самый большой риск, на который я мог бы отважиться, несмотря на то, или именно потому, что это больше всего отвечало бы всем самым дурным склонностям во мне. Никогда нельзя знать, что случится, не аргумент против невыносимости того или иного нынешнего состояния. Что же ты хочешь предпринять? Уехать из Праги. Против человеческих страданий, самых сильных из всех, которые я когда-либо испытывал, пустить в ход самые сильные средства, которым я располагаю. Оставить службу? Служба, как сказано выше, частично и порождает невыносимость. Надежность, расчет на всю жизнь, достаточное жалование, неполное напряжение сил — это ведь все вещи, которые мне, холостяку, ни к чему, и которые превращаются в муки. Что же ты хочешь предпринять? Я мог бы сразу ответить на все вопросы такого рода, сказав: «Мне нечем рисковать. Каждый день и каждый малейший успех — это подарок. Все, что я сделаю, будет хорошо». Но я могу и точнее ответить. Как австрийский юрист, кем я всерьез вовсе не являюсь, я не имею подходящих перспектив. Самое лучшее, чего бы я мог достичь для себя в этом направлении, у меня уже есть. И все-таки я не могу этим воспользоваться. На тот сам по себе совершенно невозможный случай, если б я захотел извлечь какие-нибудь блага из своей юридической подготовки, речь могла бы идти только о двух городах. О Праге, из которой я должен уехать, и Вене, которую я ненавижу, и где я непременно был бы несчастен, ибо поехал бы туда с глубоким убеждением в неотвратимости несчастья. Стало быть, нужно ехать за пределы Австрии. И поскольку у меня нет таланта к языкам, и я плохо справляюсь как с физической, так и с коммерческой работой, ехать, по крайней мере, вначале придется в Германию, в Берлин, где больше всего возможностей просуществовать. Там я смогу наилучшим и непосредственным образом применить свои литературные способности, также и в журналистике, и найти более или менее достаточный для себя заработок. Буду ли я сверх того еще способен к творческой работе, об этом я сейчас не могу говорить хотя бы с малейшей уверенностью. Но одно я, кажется, знаю твердо. Самостоятельное и свободное положение, которое я обрету в Берлине, будь оно в остальном даже и жалким, даст мне то единственное чувство счастья, на какое я еще способен сейчас. Но ты избалован. Нет, мне нужна комната и вегетарианский стол. Почти ничего больше. Не ради Ф ли ты едешь туда? Нет, я выбираю Берлин только по вышеуказанным причинам. Но, конечно, я люблю его из-за Ф. Из-за всего, что ее окружает там. Над этим я не властен. Возможно также, что в Берлине я сойдусь с Ф. Если же эта совместная жизнь поможет мне изгнать Ф из своего сердца, тем лучше. Тогда в этом еще одно преимущество Берлина. Ты здоров? Нет. Сердце, сон, пищеварение. 15 марта. За гробом Достоевского студенты хотели нести его кандалы. Он умер в рабочем квартале, на четвертом этаже доходного дома. Ничего, кроме ожидания, кроме вечной беспомощности. 5 апреля. Если б можно было поселиться в Берлине, стать самостоятельным, изо дня в день жить, пусть голодая, но давая выход всей своей силе, вместо того, чтобы здесь экономить ее или еще лучше обращать в ничто. Если бы Ф. захотела мне помочь. 8 апреля. Вчера не мог написать ни слова, сегодня не лучше. Кто даст мне избавление? И эта стесненность внутри меня, этот мрак, сквозь который ничего не видно. Я подобен живой решетке, решетке, которая еще стоит, но вот-вот упадет. 27 мая. Если я не ошибаюсь, я начинаю обретать ясность. Такое впечатление, словно где-то в лесной просеке происходит духовная битва. Я вторгаюсь в лес, ничего не нахожу, и из-за слабости скоро выбираюсь обратно. Часто, покидая лес, я слышу, или мне кажется, будто слышу, бряцание оружия в той битве. Может быть, сквозь лесной мрак меня ищут взоры бойцов, но я так мало знаю о них, и знания эти так обманчивы. Продолжайте, свиньи, свой танец. Какое мне до этого дело? Но это истиннее, чем все, что я написал в последний год. Может быть, все дело в том, чтобы набить руку? Когда-нибудь я еще научусь писать. Перед этой записью приведены наброски к рассказу о белой лошади. 28 мая. Послезавтра еду в Берлин. Несмотря на бессонницу, головную боль и заботы, я, кажется, в лучшем состоянии, чем когда-либо прежде. Во время этой поездки состоялось первое обручение Кафки с Фелицией Бауэр. 29 мая. Завтра в Берлин. Испытываю я просто лишь нервный подъем, или же состояние мое действительно надежное? Что будет? Верно ли, что если однажды познаешь суть творчества, ничто уже не погибнет, ничто не пропадет, хотя, правда, лишь редко что-либо взмывает ввысь? Не таким ли будет брежущий брак с Ф? Странное, хотя по воспоминаниям не совсем неведомое мне состояние. Я строю планы. Я пристально смотрю перед собой, чтобы не отвести взгляда от воображаемого глазка воображаемого калейдоскопа, в который гляжу. Я перемешиваю добрые и корыстные намерения. На добрых краска тускнеет, зато полностью проявляет себя на корыстных. Я приглашаю небо и землю участвовать в моих планах. Но не забываю и маленьких людей, которых надо вытащить из боковых улиц, и которые пока что могут быть более полезными для моих планов. Это только начало, все время только начало. Я еще стою здесь со своей бедой, но вот уже сзади подъезжает огромный воз моих планов, маленький помост подкатывается мне под ноги, обнаженные девушки, как на карнавальных повозках в прекрасных краях, ведут меня спиной вперед, вверх по ступенькам. Я парю в воздухе, потому что девушки парят. Я поднимаю руку, приказывая молчать. Около меня возникают кусты роз. В кадильницах курица фимиам. Опускаются лавровые венки. Передо мною и надо мною рассыпают цветы. Два трубача, словно высеченные из камня, трубят в фанфары. Сбегается толпа простого народа, которую упорядочивают вожаки. Пустые, сверкающие чистотой прямоугольные свободные места — становятся темными, подвижными, переполненными. Я чувствую, что напряжение людей достигло предела, и по собственному побуждению, и с внезапно появившейся ловкостью проделываю на своем возвышении трюк, которым я много лет тому назад восхищался у человека-змеи. Я медленно выгибаюсь назад. Как раз в этот момент небо пытается раскрыться, чтобы показать какое-то явление, которое имеет отношение ко мне, но останавливается. Протаскиваю голову и верхнюю часть туловища между ног и постепенно снова воскресаю распрямившимся человеком. Был ли это наивысший подъем, доступный человеку? По-видимому, так, ибо я уже вижу, как из всех ворот, глубоко и широко лежащие подо мною земли, вылезают маленькие рогатые черти, они бегают повсюду, под их ногами все посередине ломается, их хвостики все сметают, вот уже 50 хвостиков скользят по моему лицу, почва становится мягкой, я увязаю сначала одной ногой, затем другой, крики девушек преследуют меня до самой глубины, куда я отвесно погружаюсь через шахту, поперечник которой соответствует моему телу, но, тем не менее, бесконечно глубокую. Эта бесконечность не вдохновляет на особые деяния. Все, что бы я ни делал, было бы мелко. Я падаю без чувств, и это лучше всего. Письмо Достоевского к брату о жизни на каторге.